Сотворение и христианская вера. Ведущий Кен Хэм. Наша сегодняшняя встреча – один из семинаров под общим названием «Ответы бытия». И немаловажно, что эти семинары можно посещать всей семьей. Это семейная программа. На самом деле она не только о творении и эволюции, как думают многие. Она о достоверности и авторитете Слова Божьего, начиная с самого первого стиха. Глядя на наш народ, на то, как пышным цветом расцветают аборты, гомосексуализм, беззаконие, эвтаназия, преступность, самоубийство, мы признаем, что наблюдаем моральный упадок нации. Мы видим, как рвется сама ткань христианства. И мы не можем не спрашивать себя, что случилось с нашим народом, как мы дошли до этого, как нам решить эти проблемы. Мне кажется, что прекрасный ответ на эти вопросы дал святой Петр в своем втором послании. Давайте же вместе откроем Священное Писание, третью главу второго послания Петра, и начнем читать со стиха третьего. Вот что говорит Петр. «Прежде всего, знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия его, ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же». Давайте остановимся на минуту. О чем говорит апостол Петр? Он говорит о том, что в последние дни появятся люди, которые станут отрицать, что Иисус Христос снова придет на землю, которые будут насмехаться над теми, кто верит в Его второе пришествие, и что основополагающая философия этих времен будет гласить, все остается прежним, все просто длится и длится с самого начала. Это основополагающая философия современной геологии. Это основополагающая философия современной биологии. Все продолжается, все длится в течение миллионов лет. Даже в христианских кругах сегодня, похоже, большинство верит или думает, что верит в эти миллионы лет. И если вы верите, что возраст Земли составляет всего несколько тысяч лет, то вам скажут, ну это же смех, да и только. Сама эта идея приводит многих людей в замешательство. Кстати, я часто слышу, а стало быть, вы из этих типичных креационистов-фундаменталистов, которые верят, что 6 дней творения — это действительно 6 дней. На самом деле, я прежде всего верю в Божье откровение, что до грехопадения человека не существовало смерти, а иначе как бы я мог поверить в искупление? Я надеюсь, что вы понимаете, что я имею в виду, потому что в противном случае нам было бы сложно двигаться дальше. Иными словами, все мои мысли, все мои рассуждения начинаются со Священного Писания. А из того, чему учит нас Писание, следует, что никаких миллионов лет не было и быть не могло, потому что если бы они были, это подрывало бы саму суть христианства, весть о кресте. Но к этому мы вернемся несколько позже. Вот что говорится о тех, кто придерживается этой основополагающей философии, что все длится миллионы лет, далее в 5 стихе 2 послания Петра. «Думающие так не знают, что вначале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды водою». Не знают, в смысле, не хотят знать. Они намеренно и осознанно отвергают те доказательства, которым попросту не желают верить. А не желают они верить в 3 основных факта – сотворение мира, всемирный потоп, грядущий судный день. И что интересно, мне очень часто говорят, но ведь ученые в большинстве своем так считают, большинство не может ошибаться. Люди не сомневаются, что большинство всегда право. Однажды мне даже позвонил пастор церкви и сказал, «Знаете, я готов поверить почти во все, что вы рассказываете, но ведь большинство ученых говорит о миллиардах лет. Большинство не может ошибаться». Я ответил примерно так. «Ну, во-первых, Библия учит нас, что люди возлюбили тьму больше, чем свет. Да, я знаю, — возразил он. И все же не может быть так, чтобы большинство было неправо. Еще, — сказал я, — Библия учит нас, что на широком торном пути всегда больше людей, чем на узком». «Да, я знаю, не унимался он, но все-таки большинство не может быть неправо». И тогда я сказал, между прочим, большинство не пережило потоп. В дни Ноя большинство было неправо. Так что если большинство что-то утверждает, это еще не означает истину. Теперь продолжим читать 2 послание Петра. «Бог создал землю, и эта земля была покрыта водой». Мы открываем 1 страницу книги Бытия, и что мы там видим? Земля была покрыта чем? Водой. Знаете, что интересно? Когда я был школьником, меня учили теории Большого Взрыва. Все вы, вероятно, слышали об этой теории. Миллиарды и миллиарды лет назад произошел взрыв, в результате которого постепенно возникло Солнце и так далее, и так далее. Потом возникла Земля, потом этот раскаленный шар постепенно остыл, и только через миллионы и миллионы лет на ней появилась вода. Любопытно отметить, что в одном из последних номеров научного журнала Discover Magazine говорится о том, что ученым придется отказаться от гипотезы Большого Взрыва. Дело в том, что удалось починить телескоп Хаббла, и тогда-то они увидели, похоже, у нас проблемы. Но, что удивительно, в теорию Большого Взрыва верят и многие христиане. Это же очевидно, говорят они, что теория Большого Взрыва верна, вот и светская наука ее поддерживает. Если вы верите в гипотезу Большого Взрыва и на ее основе перетолковываете Библию, то что вы будете делать, когда светская наука сама отвергнет эту гипотезу? Вам придется заново перетолковывать уже перетолкованное Писание. Видите, что происходит, когда мы начинаем опираться на человеческие мнения, а не на Слово Божье. Но посмотрите, о чем далее говорится во втором послании Петра, стих 10, 3 главы. «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Знаете, что меня поразило, когда я прочел эти слова? Эволюционисты все перепутали, никакого большого взрыва не было, большой взрыв еще предстоит. Поэтому, когда меня спрашивают, вы верите в большой взрыв, я отвечаю, конечно, надеюсь, вы к нему готовы. Люди, помните, каждый из нас должен готовиться к большому взрыву, потому что он грядет. И как верно то, что Бог создал мир, как верно то, что Он наслал на этот мир потоп, так же верно и то, что Он будет судить этот мир огнем. Именно об этом апостол и говорит. «Потому тогдашний мир погиб, быв затоплен водою». Он говорит о глобальном, всемирном потопе. Трудно поверить, но некоторые христиане в наших церквях почему-то считают, что Ноев потоп был событием местного значения или чем-то в этом духе. Вспомните, Бог возвел на небе радугу, как знамение завета, который Он поставил между собой и людьми. Он пообещал, что больше не будет насылать на землю подобное бедствие. Мы же постоянно слышим о множестве малых локальных наводнений, верно? Значит ли это, что Бог нарушил свое обещание? Конечно, нет. Потому что Бог не говорил о локальных потопах. Он говорил о потопе всемирном. Даже Иисус в 24 главе Евангелия от Матфея, говоря о грядущем суде, приводит в пример Ноев потоп. Как был Божий суд в дни Ноя, так будет суд и в пришествии Сына Человеческого. Если минувший суд Божий, потоп, был событием местного масштаба, то каков же будет суд, когда будет Бог судить мир огнем? Может, это будет просто пожар где-нибудь в Миннеаполисе? Конечно, нет. Это будет пожар в масштабах всей земли, как и сказано в Библии. Вы знаете, что в наши дни большинство ученых не верит во всемирный потоп. Одни говорят, что всемирному потопу нет никаких доказательств. Хорошо, если потоп был, и если по паре всех наземных животных вошли в ковчег. Некоторых, правда, по 7 пар, но уж по паре-то всех. Остальные же остались за бортом и потонули. И если были и вода, и землетрясения, и грязевые потопки, и извержения вулканов, что вы ожидали бы найти после этого на Земле? Если всемирный потоп действительно был, миллиарды мертвых существ по всей Земле, погребенных слоями пород, отложившихся в воде. И что мы находим на самом деле? Миллиарды мертвых существ по всей Земле, погребенных слоями пород, отложившихся в воде. А эволюционисты говорят, ну и где же доказательства всемирного потопа? Их нет. У нас нет никаких свидетельств о всемирном потопе. А как же миллиарды мертвых существ по всей Земле, погребенных слоями пород, отложившихся в воде? Вот вам и доказательства всемирного потопа. Вот они, перед вами. Они смотрят прямо вам в глаза. Знаете, что меня особенно забавляет? Когда в 70-е годы ученые НАСА запустили на Марс космический корабль «Викинг», то для объяснения существованию каньонов на Марсе они выдвинули идею, и идея эта жива по сей день, что на Марсе произошло нечто подобное всемирному потопу. Люди, на Марсе нет жидкой воды. Как можно объяснить потопом рельеф совершенно безводной планеты и упорно отказываться признавать потоп на планете, большая часть которой покрыта этом водой. Почему такое происходит? Знаете почему? Я думаю, ученые с удовольствием приняли бы всемирный потоп на Земле в качестве объяснения всех отложений окаменелостей живых существ. Они были бы просто счастливы так сделать, если бы не одна загвоздка. Ведь если потоп был, это значит, что Библия права, это значит, что есть Бог, это значит, что они в ответе перед Богом, что они грешны, что они бунтуют против Бога, что Бог судил мир водой и будет судить мир огнем, и мы будем стоять перед лицом Бога-Создателя. Вот почему они не желают верить во всемирный потоп. И доказательства тут ни при чем. Как и говорил апостол Петр, они намеренно не верят, они просто не желают верить. Когда я учился в школе, мои учителя смеялись надо мной, потому что я верил в потоп, всемирную катастрофу, а в то время ученые-геологи вообще не признавали идеи катастрофизма. Они полагали, что все изменения происходили медленно и постепенно на протяжении миллиардов лет. Ты веришь в глобальные катастрофы, потешались они. В наши дни эволюционисты уже верят во всевозможные глобальные катастрофы, пытаясь с их помощью объяснить вымирание динозавров. Они придумывают разнообразные гипотезы всемирных катастроф, но по-прежнему отказываются признать всемирный потоп. Почему? Потому что Библия гласит, что потоп — это правда. Вернемся ко второму посланию Петра, стихи 7-8. «А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, словом, которое сотворило мир, словом, которое судило этот мир водой, словом, которое будет судить его огнем, тем же словом, нынешние небеса и земля сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет». Трудно поверить, но некоторые христиане, надеюсь, среди вас нет таких. Читая эти строки, говорят, Бог сотворил мир за 6 дней, и каждый из этих дней подобен 1000 лет. Давайте прочтем стих до конца. У Господа один день, как 1000 лет, и 1000 лет, как один день. Сами эти слова опровергают идею дня, равного 1000 лет. Этот стих не имеет никакого отношения к определению слова «день». День в книге Бытия включает вечер и утро, сопровождается порядковым номером и означает обычные сутки. Почему вообще сотворение заняло так много времени? Об этом говорится и в 20 главе книги Исхода. Бог творил 6 дней и почел 7-й. Это основание для 7-дневной недели. Если работать 6 миллионов лет и отдыхать 1 000 000 лет, хорошенькая получится неделя. Как бы того ни хотелось, этот стих не имеет никакого отношения к определению слова «день». Давайте еще раз вспомним, что сказал апостол Петр. «В последние дни явятся люди, которые будут говорить, что с начала времен все происходит одним и тем же образом». Вот фотография Большого каньона. Вы видите множество наслоений, один слой на другом, почти 2 километра. И если бы вы сейчас оказались там рядом с каким-нибудь эволюционистом, он сказал бы, представляете, как много времени и мало воды понадобилось, чтобы образовался этот каньон. Я же говорю, представляете, как мало времени и много воды понадобилось, чтобы образовался этот каньон. У меня же совсем другое объяснение происхождению Большого каньона. Почему? Да потому что я верю в то, что говорит Библия, что в прошлом был всемирный потоп. Кое-кто, вероятно, спросит меня, а почему вы так уверены, что был всемирный потоп? Да потому что у меня есть книга, которая зовется Библией, которая есть Слово Божье, которая говорит, что Бог знает все, что Бог был всегда, что Бог дал нам знание о том, что случилось в прошлом. И, кстати говоря, если всемирный потоп действительно был, что должно после него остаться? Миллиарды мертвых существ по всей земле, погребенных слоями пород, отложившихся в воде. И что мы обнаруживаем? Миллиарды мертвых существ по всей... Правильно, именно это. Эволюционист скажет, но посмотрите на эти породы, на эти слои, им 1 000 000 лет, это же очевидно. Я на это отвечу, если что-нибудь и очевидно, так это то, что они здесь. Есть одна мысль, которую мне особенно хочется донести до детей, потому на самых разных детских программах, семинарах «Ответы бытия» я зачитываю им стих 4, 38 главы книги Иова, где Бог задает Иову вопрос «Где был ты, когда я полагал основание земли?» И вот чему я учу всех детей. Я говорю им, в следующий раз, когда вы услышите про 1 000 000 лет назад, задайте своему учителю тот же вопрос, который Бог задал Иову. «Извините, сэр, а вы там были?» И дети в разных странах задавали учителям этот вопрос. Правда, потом некоторые из них говорили мне: «Мистер Хэм, я спросил своего учителя, был ли он при этом, он ответил, что его там не было, но и меня-то не было тоже. Что говорить теперь?» Очень просто, говорил я, отвечайте так: «Да, меня тоже при этом не было, но зато я знаю того, кто был, того, кому я доверяю, потому что его слово истина, и этому есть множество доказательств, вы хотите их узнать?» Тут-то мы и подошли к самому главному: кому верить, кому доверять, людям, которые ничего не знают, которых не было при сотворении мира, греховным созданием, чьи мнения и теории меняются едва ли не каждый день, или Богу, который был всегда, который знает все, чье слово неизменно, кому поверите вы? Знаете, когда меня учили в школе, что слои, подобные слоям Большого каньона, формировались миллионы лет, у нас еще не было таких потрясающих доказательств в пользу быстрого формирования земного рельефа, какие имеются в наши дни. Но хотя мне и говорили про все эти миллионы лет, я все равно верил во всемирный потоп, потому что я верю Библии. А Библия учит нас, что до грехопадения не было смерти, а следовательно, все эти миллиарды существ, находящиеся в слоях, могли умереть только после грехопадения. Я не мог точно объяснить существование этих слоев, но здравый смысл подсказывал мне, что они появились в результате всемирного потопа. Конечно, кто-то возразит, но всемирный потоп не мог сформировать эти слои. Он ведь длился не больше года, 7-8 месяцев вода покрывала землю, потом еще несколько месяцев вода убывала. Как мог за такой короткий срок сформироваться, скажем, Большой каньон? Май 1980 года, извержение вулкана Сент-Геленс. Маленький, малюсенький, крохотный, аккуратненький, безобидный вулканчик, и вот он извергает. В результате катастрофы образуются всевозможные осадочные слои до 200 метров. Вот здесь 8 метров таких слоев, и каждый состоит из тысячи тысяч тончайших в миллиметр толщиной слоев. Слой за слоем, и так без конца. Мои университетские преподаватели учили меня, что за год вкладывается один слой, но в крайнем случае два. Следовательно, образование такого количества слоев должно было бы занять сотни тысяч лет, но это произошло меньше, чем за 3 часа. У геологов мозги вскипели. Собственно, произошел взрыв куда более сильный, чем извержение вулкана Сент-Геленс, и этот взрыв в мозгу у геологов. Вы хотите сказать, что такая малюсенькая, крохотная, безобидная катастрофа породила все эти слои? Ух, что же тогда должны натворить катастрофы в масштабах всей Земли? Все эти приливные волны, грязевые потоки, грандиозное выветривание, отложение осадочных пород. Как? Что? Миллиарды мертвых существ по всей Земле, погребенных слоями пород, отложившихся в воде, что мы обнаруживаем, и ничего более. Знаете, что любопытно? Еще в 19 веке некто Чарльз Лайл написал ряд солидных томов по геологии и тем самым начал широко популяризировать идею, что геологические слои образовывались медленно, и всемирный потоп тут ни при чем. Естественно, он не видел, как образовывались эти слои. И вы знаете, как повели себя христиане? Многие из них поверили в эти миллионы лет. А ведь вера в миллионы лет возникла под влиянием таких людей, как Чарльз Лайл, который, разумеется, не видел, как откладываются геологические слои, но почему-то решил, что этот процесс просто обязан длиться миллионы лет. Почему же христиане приняли такое извращение Библии? Почему они и сейчас его принимают? А потом, как известно, на сцену вышел человек по имени Чарльз Дарвин, который сказал: «Ну уж если геология говорит о миллионах лет, почему бы нам не применить их и к биологии?» Он окинул Землю взглядом и увидел, что животные не похожи друг на друга. И они действительно не похожи. Взять хотя бы семейство собачьих. Кого там только нет: огромные доги, крошечные чихуахуа, волки, дикие собаки динго, койоты, даже пудели. Пудели! Их уже и собакой это трудно назвать. Киска какая-то, да и только. Ходячая деградация. И вот, глядя на все это разнообразие, Дарвин сказал: «Да это же эволюция, посмотрите, какие они разные, разве это не эволюция?» «Да нет же, это просто собаки, вот и все. Собаки не похожи друг на друга, кошки не похожи друг на друга, слоны не похожи друг на друга, но слоны остаются слонами, бактерии бактериями, кошки кошками, собаки собаками». Возможно, есть несколько сотворенных родов кошек. Один собак, один слонов, один лошадей. Может быть, было сотворено с полсотни родов динозавров. Но дело в том, что в пределах одного рода существует огромное разнообразие. Посмотрите на род человеческий. Посмотрите на тех, кто сидит рядом с вами в этом зале. Мы все разные, но все мы потомки кого? Адама и Евы. На самом деле в наших генах заложено столько информации, что даже если у нас будет столько детей, сколько атомов во Вселенной, ни один ребенок не будет похож на другого. Вот сколько информации Бог заложил в наши гены с самого начала. Так вот, Чарльз Дарвин, глядя на все это, воскликнул: «Да это же эволюция!» И он, конечно же, ничего не знал о генах. Но это не эволюция. Он говорил, что за достаточно долгое время все эти изменения приведут к тому, что один вид начнет превращаться в другой. Но ничего подобного мы не видим. Этому нет доказательств, нет никаких переходных форм, никаких промежуточных звеньев. Взгляните на летопись окаменелости. Мы можем классифицировать всех животных, все растения. Эта классификация прекрасно согласуется с теми видами, которые Бог изначально создал. Не существует никаких доказательств эволюции. Теория эволюции — это просто вера. На самом деле — люди. Теория эволюции — это религия. И те, кто верит в эволюцию, отказываются верить в сотворение мира. Веря в миллионы лет, они не верят в сотворение. В наши дни то и дело можно услышать, где свидетельство того, что этот мир создан Богом. Кто это доказал? Все возникло случайно, само собой. В послании Римлянам, 1 главе, 20 стихе, сказано: «Ибо невидимая Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». Если вы не верите в то, что Бог создал мир, вы ничего не сможете сказать в свое оправдание. Но знаете, что печально? Я бываю во многих церквях по всей стране, я беседую с молодыми людьми, я спрашиваю их: «Вы верите в Бога?» И они отвечают: «О, да». Я спрашиваю их: «Вы верите, что Бог создал мир?» И они отвечают: «Да». Но откуда вы знаете, что Бог создал мир? Где доказательства? Сумеете ли вы отстоять свою веру, если скептики обратятся к вам с вопросами? Откуда вы знаете, что Библия говорит правду? Я обычно предлагаю своим ученикам отвечать следующим образом. Посмотрите на здание, в котором мы находимся. Красиво, правда? Я пришел сюда сегодня утром и сразу подумал, какой замечательный дом, откуда он взялся. Не иначе неподалеку был взрыв на кирпичном заводе. Разумеется, нет. Такое предположение было бы оскорбительно для инженеров и архитекторов. Мы знаем, что кто-то задумал, спроектировал и прекрасно построил это здание. Взгляните на голову президентов на горе Рашмор. Вот мой любимый президент Авраам Линкольн. Знаете, всегда немного неуютно, когда дети принимают тебя за живое ископаемое. Откуда взялись эти головы? Наверное, миллионы лет выветривания и размывания привели к тому, что они появились на скалах? Конечно же, нет. Разве что во время выборов. Нет, мы знаем, что для их появления необходимы были энергии и информация. Они не могли возникнуть в результате случайных процессов. То же и с людьми. Тут дело обстоит куда сложнее. И информация в ваших генах тоже появилась отнюдь не в результате случайных процессов, потому что информация проистекает только из информации. Это мы неизменно наблюдаем в науке. Та информация, которая заложена в ваших генах, проистекала из другой, неизмеримо большей информации, а та, в свою очередь, из другой, еще большей. И проследив эту логическую цепочку до самого начала, мы неизбежно приходим к первичной, бесконечной информации, Богу. И если ученик задает мне вопрос: «Ну ладно, сэр, а Бог-то откуда взялся?» Я спрашиваю: «А ты во что веришь, дорогой? Ты веришь, что материя возникла ниоткуда и без всякой причины? Ты веришь, что материя сама себя построила, организовала и сама породила информационные системы, вопреки всему, что мы наблюдаем сегодня в науке? Прости, но проблема не у меня, а у тебя. Твоя вера слепа, а моя нет. Я верую, потому что, хотя меня не было, когда создавался мир, я не видел, как он создавался, я не могу сам этого подтвердить, но современные свидетельства доказывают правоту Библии. Библия дает объяснение современным свидетельствам. Все, что мы наблюдаем в науке, согласуется с тем, что говорит Библия. Моя вера не слепа. В этом-то вся и разница. Я способен обосновать то, во что я верю. Отрицать сотворение мира и верить в миллионы лет эволюции значит отрицать и всемирный потоп, и Ноев ковчег. В наши дни над теми, кто верит в Ноев ковчег, потешаются. Как это он умудрился взять на борт всех животных? животных. А нужно ли ему было брать на ковчег динго, койотов, чихуахуа и прочих пуделей? Конечно, нет. А кого нужно было? Правильно, двух собак. А что стало с наземными животными, которые не поместились в ковчег? Правильно, они утонули. Многие морские животные тоже погибли. И что мы можем ожидать в результате? Миллиарды мертвых существ по всей Земле, погребенных слоями пород, отложившихся в воде. И это ведет вот к чему. Если мы серьезно относимся к Библии, ко всему Писанию, от книги Бытия до книги Откровения, то, как апостол Павел в Новом Завете сказал о ветхозаветном событии, о событии из книги Бытия, «Смерть вошла в мир из-за греха». И без пролития крови не бывает прощения. Послание к евреям, 9 глава, 22 стих. Что произошло, когда Адам согрешил? Смерть вошла в мир, стала литься кровь. Почему? Кровь пролилась из-за греха. Люди, вы верите, что кровь животных лилась миллионы лет до того, как грех вошел в мир? Да. Это сводит на нет самую суть искупления. Почему же тогда Иисус умер на кресте и пролил свою кровь? Смерть животных и человека вошла в мир после грехопадения. Летопись окаменелости — это миллиарды мертвых существ, кости, останки. Некоторые из этих останков несут следы страданий и болезней. Некоторых животных гибель застигла в тот момент, когда они поедали других животных. Некоторых в муках деторождения. Это страшная летопись страданий, болезней, насилия, смерти. Что вы думаете, Адам спокойно прогуливался среди всего этого кошмара, а Бог успокаивал его? Все хорошо, Адам, все в порядке, все хорошо весьма. Нет, Адам согрешил, восстал против Бога, и в мир вошли смерть и кровопролитие. И без пролития крови нет искупления грехов. И апостол Павел пишет, что все творение Божье стонет и мучится до ныне. С каких пор? На протяжении миллионов лет или с момента грехопадения? А когда Бог восстановит свое творение, что же выходит? Мы возродимся к новой жизни, к новым небесам и к новой земле, а животные будут продолжать умирать. Смерть останется смертью, болезни болезнями? Нет. Проклятие будет снято. Смерть брошена в огненное озеро. Люди, мы не можем верить в эти миллионы лет смерти, приплюсовывать их к Библии, не разрушив при этом самую суть христианства, весть о кресте. И это понятно всем, кроме христиан. Вот что пишет один атеист. Теперь становится ясно, что само оправдание жизни и смерти Иисуса бессмысленно без существования Адама и запретного плода, съеденного им вместе с Евой. Если нет первородного греха, кому тогда нужно искупление? Если Адам не пал и не предался жизни во грехе, ведущей к смерти, каков смысл христианства? Никакого смысла. Порой мне кажется, что пора приглашать гуманистов и атеистов проповедовать с некоторых из наших кафедр. Они усвоили суть христианства гораздо лучше, чем многие христиане. Я сам нередко слышал, как атеисты говорят христианам: «Вы не можете принимать книгу Бытия отчасти. Если вы верите в учение Нового Завета, вы просто не можете не верить в книгу Бытия буквально». И знаете, почему они так говорят? Христиане, вдумайтесь, можете ли вы назвать хотя бы одну библейскую доктрину, которая полностью, прямо или косвенно происходила бы из первых 11 глав книги Бытия? Что такое грех? Грех — это бунт против Бога. Почему? Потому что Адам в буквальном смысле восстал против Бога в книге Бытия. Что есть брак? Союз одного мужчины и одной женщины. Почему? Потому что Бог в буквальном смысле создал мужчину из праха земного и женщину из его ребра. Вы одеты. Почему? Бог дал людям одежду из-за грехопадения. Человек должен трудиться. Почему? Бог велел Адаму трудиться еще до грехопадения в Эдемском саду. А после грехопадения ему было сказано: «В поте лица твоего будешь есть хлеб». Наша неделя состоит из 7 дней. Почему? Бог творил мир 6 дней и почил на 7-й. Иисус Христос принял крестную смерть. Почему? Смерть вошла в мир из-за греха. Почему нам нужны новые небеса и новая земля? Из-за проклятия, из-за того, что описано в книге Бытия. Можете ли вы назвать хоть одну доктрину, которая полностью, прямо или косвенно, не вошла бы в первые 11 глав книги Бытия? Знаете, что особенно печально? Сегодня многие христиане в наших церквях говорят, что книга Бытия — это миф или аллегория. Если вы не верите, что книга Бытия говорит о реальных событиях, вы разрушаете основы христианского учения. Вы лишаете весть о кресте всякого смысла. Ибо если первый Адам – аллегория или миф, то как же быть с последним Адамом? Апостол Павел говорит об этом в первом послании к Коринфянам. Он пишет в 15 главе, «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, потому что Христос физически умер на кресте, потому что физическая смерть – наказание за грех. Люди, книга Бытия – это не просто увлекательная история. Книга Бытия – основа всей Библии. И если вы не верите в первые 11 глав, не понимаете их смысла, то вы лишены этой основы. Вам закрыт путь к Священному Писанию в целом. Знаете, что я обнаружил? Многие христиане, возможно, они верят в нерушимость брака, в то, что брак – союз одного мужчины и одной женщины, в то, что одежда – это нравственная норма, но они не могут обосновать своих верований. Если у этого нет буквального исторического фундамента, все это невозможно обосновать, а этот фундамент — буквальное понимание книги Бытия, в первую очередь, с 1 главы по 11. Вот почему Иисус Христос сказал: «Если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал обо мне. Если же его писаниям не верите, как поверите моим словам?» Евангелие от Иоанна, глава 5. Как только мы начинаем видеть все это, многое обретает смысл. Если вы верите в Библию, в книгу Бытия, то почему мы различаем добро и зло? Благодаря Богу, Создателю, почему мы верим, что брак — это мужчина и женщина? Потому что книга Бытия говорит правду. Почему брак — это не мужчина и мужчина? Потому что Бог создал мужчину и женщину, а не мужчину и мужчину. Почему существуют нормы в одежде? Потому что Бог дал людям одежду из-за грехопадения. Нравственность — основание для одежды. Почему в жизни должен быть смысл? Потому что мир создан Богом. Но вдумайтесь, людей учат совсем другому. Им говорят: вы всего-навсего животные. Вы принадлежите к царству животных. Бога нет. Ваше существование — результат случайных процессов. Вы произошли путем эволюции от каких-то там обезьяноподобных существ. Так перед кем вы в ответе? Перед собой, не перед кем другим. Кто устанавливает правила? Вы, никто другой. Почему бы и не установить свои собственные правила? Что плохого в гомосексуализме? Почему бы не мужчина с мужчиной, а женщина с женщиной? И зачем вообще нужен брак? Секс – ваше личное дело, делайте с ним что хотите. Почему не делать аборты, избавиться от лишних котят или от лишних ребят? Какая разница? Мы же всего-навсего животные. Знаете, чего мы лишились в своей культуре? Мы как церковь и как народ. Я полагаю, мы лишились основы, фундамента, заменив его другим. Люди в наши дни больше не верят в сотворение мира. Они верят в эволюцию. Но дело не только в противостоянии творение теории эволюции. Дело в том, что Слово Божье, как главная непререкаемая истина, подменяется словами человеческими, и наша нация заменила фундамент Слово Божье другим фундаментом, словом человека. И что же произошло? Мы разучились различать добро от зла, мы лишились критериев брака. Что есть грех? Измена больше не грех, порнография больше не грех, аборт не грех, гомосексуальные связи не грех. Грех — это то, что вам угодно назвать грехом. Вы можете дать ему новое определение, например, само утверждение. Да что хотите. Поймите, стоит отказаться от основ, данных нам в Писании, и мы начинаем писать собственные правила. Расцвет гуманистической философии и упадок христианской этики в нашей стране напрямую связаны с расцветом эволюционного учения и упадком учения о сотворении мира, что, в свою очередь, напрямую связано с отрицанием истины Слова Божьего. Все больше и больше людей верят не в Слово Божье, а в Слово человеческое. Псалом 117, стих 8 гласит: «Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека». Лучше уповать на Господа. Лучше всего, по-моему, иллюстрируют мою мысль вот эти два рисунка, две крепости. Фундамент одной из них — эволюция. Это крепость гуманизма. Воздушные шары над ней — это лозунги. Аборты, гомосексуализм и так далее. Фундамент другой крепости — творение. Это крепость христианства. И вы видите, как умны гуманисты, засев в своей крепости, они стреляют из пушек по фундаменту христианства, творению, то есть по Слову Божьему. И что происходит? Твердыня христианства рушится. Что же делают христиане? Они стреляют друг в друга, они стреляют по шарам, они стреляют в небо, они стреляют куда попало. Вы понимаете, к чему я клоню? Пожалуйста, не поймите меня превратно, но проблема нашего народа не в абортах, проблема нашего народа не в гомосексуализме. Все это симптомы проблемы. А знаете, в чем сама проблема? Грех, бунт против Бога и его ценностей, отрицание истинности его слова. Вот настоящая проблема. Люди и в этой стране, и в других странах мира система образования построена так, что все больше людей не хотят верить Библии и не желают даже читать ее. Теория эволюции насквозь пронизывает их общество. Попробуйте найти человека, который не слышал бы о ней. И всевозможные фильмы, такие как «Парк юрского периода» и многие другие, вбивают людям в головы идеи эволюции. Спросите любого ребенка, и он расскажет вам об эволюции и миллионах лет. Знаете, если вы решите, к примеру, бороться с абортами, вы столкнетесь вот с какой трудностью. Вы должны знать об этом. Если вы отправитесь в клинику, где делают аборты, и попытаетесь там объяснить христианскую этику, что аборты делать нельзя, что их запрещает Священное Писание, что совершенно очевидно из Псалма 50 и Псалма 138 и из первой главы книги пророка Иеремии и из многих других книг Ветхого и Нового Завета, если вы попытаетесь объяснить свои взгляды на аборт человеку, который считает, что они нужны, то вас ожидает проблема. Основа мировоззрения этого человека — эволюция. Получается так. Вы пытаетесь навязать христианскую этику тому, кто просто не в состоянии воспринять ее. У него нет соответствующей основы, фундамента. Вы навязываете ему мышление, которое с его точки зрения непоследовательно, нелогично. Смотрите, вы хотите насильно втиснуть свои взгляды вот сюда, в башню этой крепости, но крепость-то стоит на неверном фундаменте, и в этом проблема. Вас не услышат, вас не поймут. Настоящая битва происходит здесь, внизу. Конечно, это не значит, что мы не должны бороться против абортов. Должны, и сильнее, чем когда бы то ни было. Но вот как нам следует поступать. Мы должны восстановить фундамент христианства. Творение, вернуть веру в истинность Слова Божьего, веру в книгу Бытия, мы должны разрушить фундамент эволюции. И мы должны взорвать эти шары, эти проблемы. И все это одновременно. Иными словами, что может спасти наш народ? Многие говорят, если к власти придут достойные люди, то будут приняты законы против абортов. Знаете, что недавно произошло? Сначала были законы в пользу борцов с абортами, затем сменилась администрация, и все вернулось на круги своя. Смена законов не решит проблем этого народа. Единственное, что нам поможет, это когда люди вернутся к вере в истинность и непреложность Слова Божьего. Когда все мысли, все суждения будут опираться на Слово Божье, исходить из Слова Божьего. Вот что спасет наш народ. И именно на это направлено наше служение. Ради этого и проводятся наши семинары. Наши семинары не только о сотворении мира и об эволюции, они о возвращении к вере в непреложность Слова Божьего. И знаете, где они встречают наибольшее сопротивление? В наших церквях. Потому что очень многие церкви, очень многие христиане приняли компромисс между Словом Божьим и человеческими мнениями. Я благодарю Господа за то, что есть такие церкви, как эта, твердо верующие в истинность и непреложность Слова Божьего. Но знаете что? В этой стране такие церкви в меньшинстве, и это очень прискорбно. Вот почему я считаю, что мы обязаны нести реформацию в нашей церкви. Вы знаете, что говорил в свое время Мартин Лютер? Мы должны уйти от человеческих мнений и вернуться к непреложности Слова Божьего. Нужно, чтобы Мартин Лютер пришел евангелизировать церкви по всей Америке, говоря, мы должны уйти от человеческих мнений и вернуться к непреложности Слова Божьего. Только это поможет нам изменить наш народ. И вот что я еще хочу вам сказать. Иногда люди подходят ко мне и говорят, мы видели фильм о сотворении мира, или смотрели запись лекции, или читали книги, мы были на вашем семинаре несколько лет назад, так что нам незачем посещать семинары «Ответы бытия». Мы все это уже слышали. Когда мне так сказали совсем недавно, я ответил, знаете, и, пожалуй, вы правы. В прошлом году на Пасху мы уже слышали историю воскресения Христова. Нам незачем слушать ее заново, верно? И историю Рождества мы тоже слыхали. Скорее всего, в ближайшие лет 10 мы и без нее обойдемся. Я не знаю, как вы, а я не могу похвастаться идеальной памятью. И знаете что? У народа Израиля память тоже не была слишком хорошая. Знаете, что Моисей постоянно повторял и повторял им? Вот Слово Божье. Слушайте, 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 снова и снова. Не забудьте, пришел Иисус Навин и снова. Вот что Бог сказал через Моисея. Слушайте, помните, не забудьте, что сделал Бог. Не забудьте Черное море. Не забудьте реку Иордан. Вот Слово Божье. Помните его, помните, помните, помните. И знаете, что интересно? Когда они пересекли реку Иордан, 4 глава книги Иисуса Навина, Иисус Навин взял 12 камней и поставил памятник. И сказал израильтянам, когда ваши дети спросят, что значат эти камни? Не забудьте рассказать им, что сделал Бог. Не забудьте рассказать им. Но далее, 2 глава книги Судей, Иисус Навин умер. Далее сказано, и когда весь народ онный отошел к отцам своим, речь о том народе, который был с Иисусом Навином, восстал после них другой род. Слушайтесь. Который не знал Господа и делал его, какие он делал Израилю. Тогда сыны Израилевы стали делать злое перед очами Господа. Почему же последующие поколения стали делать злое перед очами Господа? Знаете, что я думаю? В стихе 7 сказано, «Тогда народ Израиля служил Господу во все дни Иисуса и во все дни старейшин, которых жизнь продлилась после Иисуса, и которые видели все великие дела Господни, какие Он делал Израилю». Эти люди видели великие дела, видели Иисуса Навина, видели Господа, но следующее поколение не видело этого и не служило Господу. И знаете почему? Я думаю, потому что отцы не учили своих детей. Отцы не напоминали детям о прошлом. И через все Писание снова и снова повторяются слова «Не забудьте, не забудьте, напоминайте, мы так забывчивы». Один пастор недавно сказал мне за завтраком, «Мои прихожане видели фильм с вашими лекциями меньше года назад. Зачем им приходить на семинар?» «Пастор», — ответил я, — «как вы думаете, много ли запомнят ваши прихожане из проповеди, которую вы читали им на прошлой неделе?» Тогда он сказал, «Ну, почему бы им не пойти на семинар?» Знаете, это одна из насущных проблем церкви. Мы знаем, что весть о кресте — это самое главное в Евангелии, и именно поэтому мы должны снова и снова повторять это и не забывать об этом. Потому-то нам заповедано хлебопреломление. «Сие творите в мое воспоминание». Не забывайте об этом, рассказывайте об этом. Это чудо. В этом суть благой вести. И не забывайте об этом. А Рождество? Мы не должны забывать о том, что Христос стал человеком. Мы забываем. Рассказ о Христе вытравливается из Рождества по всей стране. К сожалению, я вижу множество церквей, которые сильно изменили историю Рождества Христова, превратив ее в развлечение, сделали ее более современной. Но при этом они забывают о главном. Они утратили основы. Люди, книга Бытия — основа всей Библии. И нам, как и древним израильтянам, тоже нужно напоминать о главном снова и снова, опять и опять, чтобы мы не забыли. Знаете, что случилось? Отцы забыли рассказать своим детям. Мы позволили им поверить в эти миллионы лет. И именно так сейчас действует враг. Отовсюду льются речи о миллионах лет через систему образования, через средства массовой информации, через книги, которые мы читаем. И для того, чтобы донести весть о кресте, мы должны постоянно возвращаться к основам, повторять их опять и опять, еще и еще. Мы должны возвещать всю волю Божью, целиком, все Слово Божье. Мы обязаны все время напоминать себе об этом. И напоследок еще одна история. Я уже рассказывал ее вашему пастору. Знаете, в Австралии австралийские аборигены Знаете, они мои родственники. Они и ваши родственники, потому что все мы исходим от Адама. Когда стали исследовать их духовную культуру, древние верования, то обнаружилась интересная вещь. Оказывается, задолго до того, как миссионеры принесли им Библию, у них уже была легенда о потопе и о ковчеге, и о том, как ковчег пристал к вершине горы и о радуге. И еще у них была легенда о запретном древе, росшем в саду. Человек украл с этого древа сладкий мед, и с тех пор в мир вошла смерть. А до этого звери ели только траву. А женщина была сотворена, пока мужчина спал. Ну, где-то я уже слышал нечто подобное. Откуда у аборигенов взялись эти истории? Конечно же, они передавались от Ноя. К сожалению, люди сильно исказили библейское повествование. Они забыли настоящую историю. Забыли. Я никогда не забуду один случай. Как-то в Северной Австралии, в миссионерском поселке для аборигенов, мне случилось разговориться, сидя прямо на земле, со стариком-аборигеном, который помнил еще, как они кочевали всем племенем по пустыне. И он поведал мне такую историю. Когда я был маленьким, я однажды спросил отца. Да, я забыл сказать вам, что этот старик стал христианином. Так вот он сказал, я спросил своего отца, «Папа, а Бог он какой?» И отец ответил, «Я не знаю, сынок, мы забыли». Знаете, что особенно меня потрясло? Это еще один аспект, который мы обычно затрагиваем на наших семинарах, о том, что отец должен быть духовным главой семьи. Он должен воспитывать детей, быть священником для жены, для всей семьи. В Писании говорится об этом самым недвусмысленным образом. Но посмотрите на большинство христианских семей. Кто в них духовный глава семьи? Кто воспитывает детей, скажите мне? Мама или папа? Ну, как правило, мама. Я хочу сказать вам, отцы, что в ходе семинара у нас будет специальное занятие именно на эту тему. Да, это трудно. Отцы забыли, что они должны воспитывать своих детей, учить их основам, учить их защищать свою веру, защищать христианскую доктрину. Отцы забыли рассказать детям основное, рассказать, почему мы верим в сотворение, почему теория эволюции неверна. Сейчас в этой стране целое поколение детей общается со своими отцами и спрашивает их, «Отец, а Бог он какой? О чем его слово? Что означают эти камни в Большом каньоне?» И угадайте, что отвечают отцы. Все чаще и чаще они говорят, «Я не знаю, сынок, мы забыли. Может, миллионы лет? Может быть, я не знаю». Сколько из вас ездило всей семьей в Большой каньон, и дети спрашивали, «Папа, что означают эти камни?» И что мы отвечаем, «Да не знаю я, может, миллионы, кто знает». Потому что мы забыли о сотворении, о грехе, о смерти, о потопе, и мы должны вернуться назад к основам, которые утратило наше общество. В этом все дело. Я молюсь, чтобы каждый из вас понял, как это важно, чтобы вы приходили на наши семинары и, слушая снова и снова, напоминали себе об этой истине. Мы не должны уподобиться тем израильтянам, чьи дети восстали против Бога, позабыв то, что знали отцы. Знали, но не передали следующему поколению. Посвящается памяти отца Кена Хэма, человека, который всегда утверждал непреложность Слова Божьего и передал свою веру следующему поколению. Через неделю после этой записи у отца Кена Хэма был тяжелый сердечный приступ, и несколько дней спустя он покинул нас, чтобы быть вместе со своим Создателем.